Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.
Всех приветствую, вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущая Ирина Шалманова, я сооснователь агентства Make Sense Group, это наш совместный проект с Радио 7 на Семи Холмах. Сегодняшний выпуск называется «Современное искусство без холста и кисти». У нас в студии Глеб Солнцев, современный мультидисциплинарный художник, участник международных выставок и масштабных проектов. Глеб, приветствую тебя.
Привет.
Ну что же, начнем. Скажи мне, пожалуйста, чаще всего мы встречаемся с крупными институциями или галереями, и не так часто слышим мнение об индустрии от самих художников. Расскажи, пожалуйста, что, в принципе, тебя привело в профессию? Это призвание или случайность?
Ой, ну тут целый винегрет событий, конечно. Ну, начнем с того, что я в пятом поколении художник. Мой отец художник, мой дед художник, мой прадед художник. И даже кто-то там учился вместе с Репиным у все вылетело из головы. Ну, в Репинской академии, то есть времен золотой эпохи академии. И, в общем, это, конечно, все на меня очень сильно давило всю жизнь. Я, конечно же, долго выбирал, кем я хочу быть, но в итоге не было вариантов, когда ты с 5 лет ползаешь среди красок, и что-то даже там папа позволял на огромных холстах там дорисовывать. Это, конечно, чудо, оно с детства меня зацепило. И дальше уже все понеслось: художественные школы, институты, академии и так далее, и так далее. Так что вариантов особо не было, но на самом деле очень долгий период я выбирался из-под этой груды просто информации и груды давления от родительского вот этого родового пути, потому что в какой-то момент мне пришлось в Индии разбиться на мотоцикле, да, испытать остановку сердца. Я находился там несколько секунд без активности сердца. И только потом, выйдя в бинтах из госпиталя, я помню, как сейчас это было в Арджуне, я подошел к океану и понял, что, ну, буквально там несколько дней назад я мог быть мертв, и я принял в себе, что я действительно сам для себя художник, что это не навязано, что это не нечто, что я должен выполнять через род. Как будто бы вот закончилась в тот момент история вот с родом, и началась конкретно моя история как художника. Это был уже мой осознанный выбор, и, собственно, тогда уже и начался вот этот вот мой длинный путь к самому себе, к изучению. Так что сначала, конечно же, это был путь родительский, а потом, благодаря стечению каких-то обстоятельств, это стало моим осознанным выбором.
Что так интересно. Мы еще этого коснемся. Скажи, пожалуйста, вот ты один из тех авторов, который не просто не боится новых технологий, но и наоборот активно их применяет. Вот, соответственно, из того, что ты уже сказал. В твоих работах есть картины с дополненной реальностью. VR, NFT, Metaverse. И еще и искусственный интеллект. Расскажи, как искусство дружит с технологиями и почему ты решился на их применение в своем творчестве?
Угу. Отличный вопрос. Но тоже история длинная. Если мы не торопимся, могу рассказать.
Не торопимся.
Собственно, долгий академический путь, потому что я учился сначала в художественной школе на Пречистенке №1 Серовской, потом учился в Российском государственном институте имени Герасимова в кинематографии на художника-постановщика, потом учился на художника книги. И, в общем, это такая очень крепкая академическая школа, которая на самом деле загоняет в некие рамки, потому что часто институты, институции вообще учат как, но не говорят что. То есть учат технически, особенно наша академическая школа очень хорошо готовит художников, но редко готовит их к тому, чтобы потом самовыражаться. Дают инструменты, но не дают понимания, что ты хочешь делать. И поэтому, когда я, собственно, закончил институт, я положил папе диплом на стол и сказал, что все, я больше не буду заниматься искусством, уйду в бизнес. И я какое-то время даже занимался бизнесом, у меня было ивент-агентство в Москве, и, собственно, очень хорошо все было, вот до поездки, собственно, той интересной в Индию. А после этого я понял, что стандартная схема академическая с классическим холстом, с вот этим пространством, с углами, постоянно на меня давило, и я понимал, что мне это очень сильно сковывает и ограничивает. И когда я начал искать себя в искусстве, то есть вообще с чего, собственно, все во мне резонировало, почему я хочу быть художником, я начал копаться, и вот, собственно, даже в прошлом году на винзаводе в галерее Fine Art у меня была большая персональная выставка, в которой... Это, наверное, где-то пятилетняя моя работа с психологом, где я как раз тоже до конца уже докапывался, где же, почему я, что, кто я. Это главный вопрос, который я все время отвечаю себе и в творчестве тоже. Мы сделали деконструкцию. То есть я разобрал себя до момента, даже применяли гипноз, в общем, до того момента, где действительно произошел старт. Потому что я, на самом деле, считал, что мой старт как художника начался от восхищения голландской живописью, Рембрандтом и так далее, и так далее. То есть я считал, что вот там я загорелся, поверил в искусство, что-то там познал. А в итоге оказалось, что старт моего искусства начался в момент тихого часа в детстве, когда я лежал напротив ковра, и в какой-то момент ковер начал двигаться. И я понял, что двигаю его я. И тогда я понял, что я могу создавать из реальности нечто другое. То есть своим сознанием я могу менять пространство, на самом деле, но пока только в своей голове. А потом я начал, собственно, вести путь, когда я начал находить различные инструменты, через которые я могу выражать вот эти вот свои фантазии, свое мироощущение, свои вот эти вот галлюцинации, как есть такое выражение, курить ковры. Собственно, вот эти ковры я, наверное, курю до сих пор, поэтому, собственно, каким инструментом выражать свою мысль, в какой-то момент мне перестало иметь абсолютно какое-либо значение. Поэтому, на самом деле, в моей палитре как художника сейчас огромное количество инструментов различных, AR, VR. Это все про меня, это все про одного и того же художника, потому что, на самом деле, я очень долго держал аскезу по поводу техники, то есть я был фанатичным академистом, то есть для меня использовать даже фломастеры, это было что-то наподобие смертного греха, то есть только уголь, только карандаш, не мягче 4B, потому что все, что мягче, это уже от лукавого. Вот. И, собственно, долгое-долгое время бумага, холст, лен, льняное масло, никаких там тебе других разбавителей синтетических. Ну, то есть, прям я был такой монах от академической школы. Но в какой-то момент, видимо, как у некоторых монахов случается, у меня произошел камин-аут, и началось все это с, собственно, моих студентов, которые... Изначально мне принесли инструменты. Один студент мне принес iPad и показал, как можно создавать, как можно иметь мастерскую просто у себя в рюкзаке, писать те же масляные холсты и так далее. Второй студент мне принес VR-очки, тоже познакомил меня с этим. И я просто как инструментами этим пользуюсь и выражаю ту же самую вселенную. Как сказал один художник, собственно, ты можешь, на самом деле, за всю жизнь ты можешь... честно написать только свой автопортрет. То есть больше ничего ты не можешь написать. И, собственно, все мои работы — это и есть частички моего автопортрета, такие крупицы, кристаллы моего мгновения через призму моей матрицы. Ничего нового я не создаю, просто пою, как чукча вокруг себя, что вижу, я пою, но только использую метафорический язык и стараюсь это сделать доступным широкой аудитории, чтобы они могли войти в эту историю. А дальше уже они сами решают, насколько глубоко они в эту кроличью нору хотят отправиться, какие инструменты они хотят использовать. Поэтому для меня технологии — это всего лишь инструменты. Это такая детская площадка, где я выбираю каждый день новую игрушку и с ней играюсь. И когда появляется какая-то новая технология, собственно, почему сейчас как бы мы, наверное, даже здесь общаемся, потому что мы одни из первых, кто начали делать дополненную реальность в России именно в применении к искусству. Я увидел в этом возможность дополнить свои картины, собственно, дополненная реальность, да, потому что мои картины — это подобные... луку, да, многослойному. То есть мне один из любимейших художников Боттичелли, который в свои работы закладывал там до 11 смысловых слоев, то есть от изображения там женщины с ребенком, да, для человека религиозного это уже Дева Мария и так далее, и так далее. А в итоге это вообще алхимическая формула, как приготовить свинец. То есть, на самом деле, да, чтобы его не казнили, вот он занимался такими вещами. И, собственно, в моих работах, чем больше слоев я могу накидать на свою работу, они на первый взгляд кажутся понятными и очень такими легкими к восприятию, потому что я использую технику иллюстративную, на самом деле, да, это линия, пятно, и поэтому кажется, что все понятно. То есть обыватель, когда подходит, человек, зритель, да, ему все понятно, а вот дальше он сам решает, насколько глубоко он хочет залезть туда. И там, на самом деле, очень много и пасхалок, и так далее. И поэтому, когда появилась дополненная реальность, я с удовольствием за это зацепился, потому что я могу еще больше заложить, собственно, в работу. Потому что у меня так мозг работает, он постоянно генерит, дополнит. Поэтому все эти технологии, они мне с удовольствием ложатся. И искусственный интеллект, виртуальная реальность. В общем, все это абсолютно логично встраивается в мое искусство.
А у тебя есть какой-нибудь любимчик из этих инструментов сейчас?
На самом деле, сейчас... Я немножко взял такую логическую для себя даже не паузу, а у меня есть ощущение, что маятник диджитал-искусства сейчас сильно улетел в какое-то в свое пиковое состояние, и, честно, я уже чувствую, что скоро пойдет обратное движение. И так как у меня все хорошо с интуицией, а главное, даже не, это дело не в интуиции, а дело в образе жизни, да, то есть я прокатился на этом маятнике сейчас в одну сторону, а сейчас я готовлю коллекцию, и, собственно, в этом, как Кирилл Семенович мне говорил, что самое главное в театре – это конфликт. И вот даже в названии нашего сегодня подкаста заложен конфликт, потому что сейчас я на этом маятнике еду в обратную сторону уже чуть раньше, чем все, и последние мои работы, они были сделаны на холсте, именно красками, но с использованием дополненной виртуальной реальности. То есть я сейчас стараюсь, если до этого у меня как у подростка, то есть как у художника-подростка, было полное отрицание всего предыдущего, моих родителей, моих корней, академической школы, я полностью все отбросил, холсты не трогал, краски не трогал, то есть недавно был такой ностальгический момент, когда я стирал пыль с кисточек и тюбиков, и вот сейчас по возвращению в Россию, мне кажется, я напитался этим солнцем, и... Я хочу принять все, наконец-то уже. И академическую эту часть, которую я отринул для того, чтобы познать себя нового, я ее, собственно, тоже сейчас впускаю в свой творческий метод, и мне сейчас это очень интересно. Поэтому сейчас я хочу и это все совместить, потому что, на самом деле, тенденция по ощущению, по моему внутреннему ощущению, не буду ее навязывать, это, наоборот, движение сейчас к аналоговым техникам, но интеграция всего нового. То есть... На самом деле, я считаю, самая большая проблема человека – это в отрицании чего-либо. Когда мы начинаем что-то отрицать, это значит, какой-то есть внутренний глюк. Поэтому я пытаюсь максимально убрать эти внутренние глюки, чтобы этот поток, который через меня идет, он не останавливался. В этом, наверное, секрет вот этой моей какой-то нескончаемой энергии и творческих каких-то проектов. Потому что я стараюсь максимально убрать себя из них. Я помню, это заметил на Бали. Когда писал картины, у меня был такой проект для МОМа. Мы делали в 2014 году персональную выставку у меня. И еще и книгу издали. И у меня был такой проект. У художников, у живописцев особенно поймут, есть такое понятие «замучить картину». Это когда ты пишешь картину, сначала ты вдохновлен, потом ты пытаешься решить новые какие-то задачи, и в какой-то момент, или как у музыкантов есть такое, «сыгрывать руки» называется. То есть вот ты замучиваешь картину, и дальше с ней уже ничего невозможно сделать. Она протухает. Я не знаю, как еще объяснить по ощущению, это на внутреннем каком-то ощущении. И я думал, как же мне этого избежать, потому что холсты были большие, двухметровые, 2 на 1.5 метра. И я принял решение, что я весь год буду делать эскизы, маленькие картинки, готовиться, оттачивать руку, как пошел как восточный художник. Оттачивал как самурай вот эти все движения, но каждую картину я писал за ночь. За одну ночь я писал картину, и вот она такая почти как каллиграфия, собственно, была черно-белая. И одну из них я решил доработать вторую ночь. И вот она хуже всех получилась. Хотя мне казалось, что я точно знаю, что я должен сделать. И вот в тот момент я начал анализировать и понял, что вот где я максимально включил голову, там как раз и не получилось. Поэтому для меня... важно уметь поддерживать этот хаос внутри, вот этот вот поток, быть в потоке, в ресурсе. И это для меня важно. Но потом его структурировать, а потом опять возвращаться в состояние потока. убрать весь этот мусор и глюки, как психологи говорят, кассеты ненужные.
Что такая интересная философия вообще, в принципе, восприятия жизни. И ты сейчас как раз много говорил про Индию, про Бали, про монахов. И вот следующий вопрос как раз с этим связан. Ты, получается, около 6 лет, да, прожил на Бали?
На Бали, ну, безвылазно 6, да, так, наверное, лет 8. Ну, а если говорим о Азии, то, наверное, все 10 лет.
И у тебя как раз ты, вот это вот просто уникальный, я считаю, момент, ты коллаборировал, работал над комиксом с Далай-ламой. Mm-hmm. Вот это очень интересно, расскажи, пожалуйста.
На самом деле, постоянно меня спрашивают именно вот в таком ключе, и во многих интервью почему-то это так упоминается в статьях. На самом деле, это была коллаборация, ну, Далай-лама как представитель, как глава, можно сказать, философии, но работал я конкретно с Тайситу Ринпоче. Это как бы как кардинал, я не знаю, что-то, арт-директор, на самом деле, я бы его назвал, потому что, когда я его спросил, говорю, а у вас есть какая-то иерархия? Он говорит, нет, конечно, нет у нас никакой иерархии, но мне кажется, есть, если есть Далай-лама, есть Ринпоче и есть ламы. То есть Далай-лама – это учитель учителей, Ринпоче – это учитель лам и так далее. То есть а Ринпоче их всего 7. Ну, мне кажется, что-то очень похожее на структуру или на иерархию. И вот Тайситу Ринпоче, он, как он мне представился, он тысячелетний учитель китайских императоров. Он имеет право носить, только он имеет носить право желтый цвет в буддизме вообще. И вот мы, он король, он друг короля Бутана, в общем, ну, такой вот человек. Но мы были на аудиенции, конечно, проект был утвержден Далай-ламой, и с его подачи все это происходило. Поэтому, конечно же, мы были на аудиенции с Далай-ламой, где он нас благословил, но он в основном улыбался и просто говорил нам, какие мы молодцы, и что у нас все получится. А вот с Тайситу Ринпоче, да, мы действительно уже выше в Гималаях, от Дармасалы, мы жили в Шарабалинге, в таком пятизвездочном гестхаусе, я это назвал. Мы вот там работали над этим комиксом от журнала «Сноб». Потому что, на самом деле, большая часть моей жизни прошла как коммерческого иллюстратора. И на самом деле с этим тоже была связана сильнейшая моя биполярка, но в итоге и связано было, на самом деле, поиск своего стиля и обретение его, потому что вот этот вот академический сноб, художник в берете, который меня вырастила система и мой род, он очень сильно противился вот этому коммерсу-иллюстратору, потому что в академической школе быть коммерческим художником... Вообще, слово «коммерческое» или «деньги» — это все грязь. Ты должен быть каким-то волшебным, оторванным художником с бутылкой портвейна и полупьяными натурщицами. Да? Вот такой какой-то образ. И какие деньги бросить в лицо заказчику, я не продам вам картину. Вот что-то из разряда такого. А вот потрясающий фильм «Модильяне». Да? Ну, в итоге его беременная жена спрыгнула с крыши. То есть там такой вот финал, и, по-моему, в 35 он или даже раньше, по-моему, погиб. Вот. И такой вот образ у меня, конечно же, был. Я считал, что нужно тусоваться с людьми полусвета. Ну, это такой классический комплекс мажора. В общем, и я пытался... У меня дипломная работа была по бомжам. Причем один из них пытался меня убить на трех вокзалах, когда я пытался нарисовать его портрет. Я платил им деньги, чтобы они в подвале мне попозировали. Я делал 3D-бомжа уже тогда. То есть я делал его в изометрии в 4 позициях. Да. И, собственно, от бомжа к Далай-ламе, да, можно назвать подкаст. Ну и, собственно, там мы поработали, и однажды ночью мне раздается звонок, мне позвонил Владимир Яковлев, это владелец и редактор «Коммерсанта», который продал «Коммерсант» 2000-х, уехал к Кастанеде учиться, Карлсу, один из немногих студентов, потом вернулся, сказал, что он шарлатан, и стал личным учеником вот Тайситу Ринпоче. И когда Тайситу Ринпоче ему рассказал, что у Далай-ламы есть идея сделать комикс, где дети, где маленькая девочка спасает... У меня уже нет идей, он прошел, поэтому могу сказать. Маленькая девочка спасает весь мир, то он сказал, слушай, а у меня есть 2000 портфолио фрилансеров, и надо отдать должное, я не был первой кандидатурой, был другой иллюстратор, но у него жена рожала, и она ему сказала, какой Далай-лама, приедешь просто к разводу. И мне ночью, в 2 часа ночи, был звонок, Владимир Яковлев, он трудоголик, работает и ночью, и днем, и когда только не работает. И, в общем, собственно, он мне сказал, звонок был примерно такой в 2 часа ночи. Добрый вечер, Глеб. Не могли бы вы через 2 недели быть в Гималаях, работать с Далай-ламой над комиксом? Вам надо будет взять с собой 2 банки черной икры килограммовые. Я сказал, да, конечно, положил трубку, и, в общем, с утра, заваривая кофе, я жене говорю, странный сон приснился, что я улетаю в Гималаи. дала Ламе комикс рисовать. Она говорит, слушай, ну правда. И вот правда, через две недели буквально он там после вечеринки в Солянке я улетал с этими банками в Гималайи. Ну, это целая история, как я туда летел, это отдельный подкаст вообще. И как там, что там происходило. Но в итоге я, конечно, улетел оттуда окрыленным, потому что в последний день я прилетел туда абсолютным агностиком, неверящим во все. Думал, ну, какие-то очередные шарлатаны от религии, собирающие деньги с недалеких людей. Но через две недели, конечно, пребывания там по часу с этим человеком, когда мы абсолютно никаких религиозных разговоров даже не было. То есть, ну, я просто видел, что от человека фонит, по-другому нельзя никак сказать, такой сейчас будет убудский спич, но, в общем, да, фонило действительно чем-то сильным. И в какой-то момент он мне сказал, последний день придешь ко мне, я буду тебя угощать, мы не будем работать, я тебя буду угощать, потому что у них такая традиция, гость должен есть, ты не ешь, ты смотришь. И, в общем, он смотрел, как я ем, и я говорю... Можно я задам 5 вопросов для себя, про себя? Ну, он немножко погрустнел, хотя до этого мы очень с ним развлекались, он очень обожает тибетскую попсу, это, кстати, очень странно выглядит, такой рерихский пейзаж, стоит ферма, как будто Металлика должна приехать, сидит 2,5 охотника в леопардовых шкурах, и на сцене ходит китайская певица и что-то там поет. Вот, он очень это любил, потом мы бегали, пытались из Калашникова с... которые от электричества с пластиковыми пульками стреляли в обезьянок. В общем, у него коллекция самурайских мечей, которую ему подарил король Бутана. В общем, для него я был отдушенный, потому что я не был каким-то фанатиком, не целовал ему ноги, потому что, ну, обычные люди через две недели уже просто пытались от меня клочок одежды оторвать, потому что они знали, что я каждый день по часу у них фотографию как икона. И вот я начал ему задавать вопросы, и в какой-то момент они начали все рассыпаться. Ну, то есть он включил вот этот режим бесконечности в меня, который, видимо, он не включал до этого, потому что это просто, ну, как вот гипножаба, я не знаю, или космос, наверное, да, некорректно так говорить про такого человека. Абсолютнейший космос, вот как в звездное небо ты когда смотришь, вот примерно очень похожее ощущение. Вот он в меня это включил, и на фоне этого всего все вопросы вот про себя, там, а строить мне строить карьеру в России или все-таки отправляться за океан, и там, ну, все это развалилось, конечно же, все эти вопросики. Но я мальчик с двумя высшими образованиями, поэтому я предчувствовал такой исход событий. И мой последний вопрос был с подвохом. Я ему спросил, а что бы вы задали самому себе, если бы вы были на моем месте? Я думаю, ну все, сейчас я точно вытяну из тебя какую-то истину. Друзьям расскажу, когда по приезду. Ну, на что он мне абсолютно спокойно, глядя в глаза, сказал, я не могу быть на твоем месте. Все, тишина, я видел, как пылинки вот так вот летят на пол, как и мое ощущение того, что я не получу какую-то истину, и что я что-то неправильное задал Вселенной. Вопрос, ну, а шанс есть только один. Но он смиловался надо мной, взял меня за руку, и вот этими глазющими, это Гималайя, это уже две недели там, это уже общение с Далай-ламой, это вот все вот это вот состояние, там безумные звезды. И он посмотрел мне в глаза, и он сказал, все ответы в тебе. Ну, дальше, вот я до сих пор об этом вспоминаю, хотя миллиард раз уже об этом вспоминал, меня прошибают, потому что это действительно было, ну, вот как в дзене, когда палкой по голове шлепают. Действительно, все ответы в нас, никто другой за вас ничего не ответит. И вот я, собственно, как художник, это мой способ раскрыть и то, что происходит вокруг, и как я это к этому отношусь. Потому что особенно сейчас часто люди задают вопрос, а как ты к этому относишься, твоя позиция? А я понимаю, что на некоторые вопросы я, во-первых, нету никакой позиции, на самом деле, ну, не знаю я ее позицию свою. И вот я пытаюсь, собственно, по некоторым этим вопросам, а самое главное для меня позиция – это кто я. Вот, и я ее, и причем каждое утро – это такая игра на перегонки. То есть каждое утро же какой-то новый я просыпается. И вот мне каждый день надо себе ответить. Поэтому у меня есть такой проект «Дневник художника», где я каждый день записываю, зарисовываю, что со мной происходит. Я это делаю с 19 лет. Это было задание в ВГИКе. Анатолий Владимирович Кузнецов, Царство ему небесное, дал нам такое задание, потому что тогда же не было интернета, а художники-постановщики, они должны знать всю культуру, как нарисовать стул. А если у тебя ты не можешь погуглить, то как ты его нарисуешь? Причем стул, там, барокко, рококо, там, классицизм, баухаус, ты должен знать все в голове, у тебя должна быть база данных. И поэтому, когда ты каждый день что-то рисуешь из головы, ты вот должен из головы это рисовать. И на самом деле, вот недавно я заехал к отцу в мастерскую, забрал эти дневники с 19 лет. И там 19 лет, конечно, хочется через страницу подзатыльник себе дать, но если там просто иди учи английский, ну там, или китайский, да, сейчас даже более актуально.
Сейчас ты не ведешь такой дневник?
Нет, веду, конечно.
Ведешь?
Веду, да.
А любопытно, последнее, что ты туда написал, кто ты?
А каждый день разное. Ну,
поэтому, да, я спрашиваю, что было искать.
Вот сейчас вновь москвич, радуюсь погоде, ищу ответы, что я здесь делаю, что мы здесь все делаем, куда это все движется. Конечно, есть какие-то опасения, переживания. Но при этом это такое активное действие, которое, собственно, и двигает вперед. Ну, как бы, ну, как только ты начинаешь, как только ты замедляешься, и все комфортно, все хорошо, ты перестаешь как будто бы жить. Правда, часто у меня есть одна подруга, которая мне... Лет 5 назад я ей жаловался, говорю, слушай, я живу в каком-то очень скучном кино. Все понятно, все размеренно, это было до ковида как раз. Я говорю, она говорит, а что хочешь? Я говорю, хочу в каком-то блокбастере жить. И вот она мне периодически звонит.
Теперь все понятно, кто виноват.
Периодически мне звонит и говорит, ну что, Солнцев, живешь в блокбастере? Я говорю, да, пожалуйста, титры. Вот. Но нет, на самом деле, привыкаешь даже к этому. И, как говорил царь Соломон, все пройдет и даже...
Угу. После той самой поездки творчество изменилось? Что-то вообще привнеслось?
Ну, или... изменилось все. Угу. То есть из московского тусовщика, который бы-то писал хипстерскую жизнь, я уехал, правда, не поехал в Индию, это тоже судьбоносное там, решение, я уехал на Бали, о котором вообще ничего до этого не знал. И вот в 2018 году я оказался на Бали, который был там, многие районы сейчас известные всем, там, Чунгу, тот же самый, это была просто деревня, в которую меня везли на автобусе, это был выездной серф-трип, то есть на, там Бату-Балонг, там ничего не было, там, ну, это вот был трип, и скуты мы ехали. Ну, то есть я улетел, да, на Бали, а в итоге это меня вообще привело в джунгли, и вот я там создал проект «Эфир», я писал картины, медитировал. Ну, то есть это меня привело к поиску глубин себя. Ну, то есть я до этого был в христианском эгрегоре очень сильно, и там находил ответы. Но тут это расширило еще больше, техник дало мне для самопоиска. И, кстати, впервые, наверное, психоанализ я попробовал именно на Бали. Ну, то есть там было много свободного времени и много энергии. Фрукты, солнце, океан, серфинг. И, конечно же, да, изменилось. Я понял, что в чем-то я даже понял, что я принимаю некую даже эстафету. Мне захотелось больше заниматься гуманистическим искусством, чем гедонистическим. Потому что это большая, кстати, разница, которую каждый раз для меня выбор. Выплеснуть то, что происходит во мне, или же все-таки создать через призму себя некий маяк, который будет дарить все-таки или вести в нечто трансформирующую в благостную какую-то историю. Даже, может быть, с нотками легкой меланхолии и грусти где-то, но все равно с более таким теплым выходом по ощущению. И просто многие художники как будто бы не берут эту ответственность и выплескивают все, что чувствуют, страдания, боль. И у них какая-то свой способ гуманизма, да, может быть, с палкой. Я все-таки про такую большую медитативность.
Про солнечное искусство.
Про солнечное искусство, да. И это был мощнейший выбор, потому что я увидел действительно практикующих людей, взрослых, которые посвятили всю свою жизнь помощи людям. И это, конечно, фантастически.
И вот эта вот солнечная масштабная энергия, скажем так, вот после поездки, какой самый, наверное, какой-то знаковый, масштабный первый проект у тебя был?
Ну, на самом деле, мне потребовалась сильнейшая трансформация после того, как я вернулся, потому что, ну, жить на острове, островная жизнь, это совсем другое, чем попасть в жернова большого мегаполиса. Ты сильно расслабляешься и такой, как паровозик из Ромашково, пытаешься остановить людей, которые мчатся на работу, и рассказать им о том, как цветут ромашки, и вот что сейчас вы... А они тебя ненавидят в этот момент, им надо доехать до дома. И как одна галерейщица мне сказала, Глеб, слушай, твои работы – это не путь к катарсису, это уже катарсис. Зачем ты дергаешь стоп-кран у работающего человека, москвича, горожанина, россиянина, неважно, любого, и пытаешься ему рассказать, я испытал катарсис. Он не понимает, он не резонирует. И тогда я понял, что мне нужно не писать катарсис и не делиться, что ну, это практически хвастовство, да, вот я достиг просветления, а создавать дорогу к нему. И это сложно, потому что нужно было впитать в себя все... Потому что я работаю все равно с натуры, да? Нужно было впитать в себя все ощущения, чем живет город, чем... Потому что ты совершенно за там, 8 лет ты не понимаешь, ты не разговариваешь. То есть ты ходишь как турист там, первый год даже. И вот мне потребовалось, честно говоря, 4 года для того, чтобы... Ну, понятно, что я делал какие-то проекты, выставки по инерции, там, все, участвовал в различных выставках, проектах. Но первый масштабный, наверное, проект, который вывел меня именно вот на большую скорость, да, дал мне такой старт, это, конечно же, мурал фреска в Гоголь-центре. Mm-hmm. После резиденции в Переделкино меня заметил Кирилл Семенович Серебренников и предложил... Ну, это была очень смешная история, потому что он меня водил очень долго по театру и говорил, что вот здесь вы можете сделать выставку, здесь вы могли бы что-то нарисовать. Ну, я не проявлял какого-то интереса, то есть... А потом он уже в фойе, он сказал, Солнцев, ну, что тебе надо вообще? Я говорю, ну, что-то вот хотелось бы, если уж делать, то что-то масштабное. Он говорит, ну, вот бери все в фойе, распишешь тебе. Так, достаточно, масштабно? Я говорю, масштабно. И мы сделали вот эту фреску, а так как я неугомонный, то мы сделали еще и мэппинг на эту фреску, то есть чтобы она еще и двигалась. Потому что на самом деле я, когда занимался пересборкой себя, я понял, что я поколение все-таки уже мультиков, двигающихся картинки. Мультиков, игр. Игры — это вообще, где ты можешь взаимодействовать с картинкой, да, то есть я уже не поколение просто телевизора, я уже поколение приставки, компьютера и так далее, и мне нужно взаимодействовать хотя бы через уровень движения. Мне очень медленно все, если просто статично. И вот мы сделали еще и проект, одвижили эту картинку, она развивалась и так далее, жила. Это было интересно. Ну и потом дальше все уже по инерции понеслось. Обложка Esquire, выставки.
А про обложку Esquire расскажи.
Ну, собственно, я же в коммерческой иллюстрации уже давно, и это была классическая биполярка, в которой коммерческий иллюстратор кормит художника, а художник его шеймит за то, что он коммерческий. Потом мы это благодаря психологам срастили в одной технике. И я практически перестал заниматься коммерческой иллюстрацией, потому что все равно это мешало уже, и хотелось уйти полностью именно в свой мир. И в какой-то момент со мной связались ребята из Esquire, я много с ними работал до этого, как коммерческий иллюстратор. И когда они мне сказали, я сказал, ну, я не буду делать по заказу, вот буду в рамках того, что я художник, вот мое авторское мнение. Но надо сказать, что команда, редакция Esquire, ныне «Правил жизни», потрясающие люди, Сергей Минаев, вся команда, арт-директора, они сказали, Глеб, делай, что хочешь. Не было практически никакого вмешательства, а наоборот, потом даже, например, Сергей Минаев, он предлагал какие-то классные идеи, которые мы просто дополнили. На самом деле это супер была такая коллаборация, в которой все получили удовольствие. И при этом мне удалось сохранить свое авторское видение. И для меня это был, конечно, проект. Вот вчера в МОМО я, например, рассказывал о том, что на лекции, что современный художник — это не обязательно формат мастерской или формат выставки, галереи и так далее. Если тебя, твое искусство сейчас можно любым средством доносить, да, и обложка, извините, 200 тысяч экземпляров, это самая покупаемая обложка Esquire оказалась, то есть по их статистике. Ну, то есть сколько людей, и это не, ну, не то, что выбрасываемое. Многие же коллекционируют эти журналы. То есть, к примеру, наша коллаборация с «Гаражом» и «Бэмбэнк» и «Сбербанк» посмотрела 22 миллиона человек. То есть вот такие проекты, они расширяют твою аудиторию в первую очередь.
Угу. На самом деле, ты действительно очень часто вообще фигурируешь твое имя в каких-то супермасштабных проектах. И вот ты создал самый большой, я знаю, кстати, мурал или мурал?
Не знаю. Вообще, на самом деле, это французское слово. В переводе это слово переводится как фреска. Так что, ну вот, надо тут спросить франкофонов, как это правильно сказать.
В общем-то, для слушателей мурал – это картина на здании. В общем-то, да.
Да, не путайте с граффити, потому
да,
что граффити — это буквы.
Разные. Да, да. Ты создал самый большой мурал в Европе с дополнительной реальностью, это в 12 этажей здания. Как такие вообще грандиозные проекты тебя находят? Или сама душа требует таких масштабов? И вообще расскажи про этот проект.
Проект был уникальный, потому что, ну, на самом деле, я же говорил о том, что мы одни из первых делали дополненную реальность в России с точки зрения искусства. И когда мы делали это первую выставку в 2019 году, собственно, это все работало очень медленно, мы бились за каждую там секунду загрузки, но при этом пытались сохранить сложность. И когда мы в итоге вот достигли этого баланса с потрясающим, на самом деле, CG-артистом Сергеем Дворяшиным, он был арт-директором «Силы света» в тот момент, и мы это все выложили в открытый доступ, и нам очень сильно респектовало все сообщество. То есть, на самом деле, даже мейджоры Apple, если ты хочешь, чтобы это работало на этих телефонах, ты должен выложить им в доступ это. И они начали даже рассылать между собой, смотреть, что русские вообще творят. Но для того времени это было настолько оптимизировано, настолько круто сделано, что нам все респектнули. И так получилось, что мы, за нами закрепилась вот эта вот история художника с технологиями. И, собственно, это здание, это коллаборация, это подарок Новолипецкого металлургического комбината городу. И когда они искали, выбирали художника, был большой пул художников, но это были, так скажем, классические художники, стрит-артисты, другие художники. А у меня было, кроме этого бэкграунда, еще была вот эта вот фишка с дополненной реальностью. А Новолипецкий металлургический комбинат славится тем, что у них там искусственный интеллект стоит в отборе качества металла, какие-то камеры. То есть они, собственно, продвигают вот эту историю технологической металлургии. И поэтому, наверное, да, остановился их выбор на мне, потому что в тот момент особо никто такого не делал по России. И они со мной связались, мы сделали эскизы. Очень открытая команда. На самом деле мы с ними потом делали еще... И это, кстати, очень радует, что очень много молодых менеджеров сейчас, таких вроде бы серьезных, таких классических компаниях, огромных, да, монстрах таких. Но, допустим, мы недавно сделали с ними проект с искусственным интеллектом, который мы вырастили, и вот мы сделали им там заставку для ролика, который искусственный интеллект наш нарисовал им. То есть уже такое воспринимается классно, и плюс это возможность распространить свое искусство в другие города России. То есть сейчас мне нравится вообще эта история с децентрализацией, что теперь Мекка — это не только Москва, не только там, Санкт-Петербург, Екатеринбург, какие-то миллионники, но это еще и вот маленькие городочки, типа Нижнего Новгорода, да, очень сильно сейчас бустится, и другие там Выкса, Пермь. Ну, в общем, много точек появляется, и это здорово, потому что ради каких-то точек иногда приходится просто ехать туда. Ну, то есть, к примеру, как у американцев, да, самая большая тыква, и вот что в этом городе, да, там самая большая редиска. Ну, вот искусство — это такой тоже способ вытащить людей, и, к примеру, самый большой мурал в Европе с дополненной реальностью находится сейчас где? В Липецке. То есть, ну, хочешь, езжай в Липецк, насладись видами на металлургический комбинат и самую большую домну в Европе, там что-то, в общем, такое. Мне это все нравится, там было много смешных случаев, в итоге мы там получили критический отзыв один, по-моему, на форуме, и человек приехал, пытался дополненную реальность открыть с ноутбука, и он там устроил бучу, что, в общем, не завелось. Ну, хорошо, что не с пленочным фотоаппаратом. Ну, то есть, но при этом ребята разобрались, провели просветительскую работу. То есть это все бустит общий фон. Mm-hmm. То есть как бы если мы хотим интеллектуальное глубокое искусство, интеллигентных людей, ну, все начинается с урн, да, как говорил Булгаков, все начинается с писсуаров, да, если мы... и вытертых калош в прихожей, да, в парадной. Вот если мы общий уровень потихонечку будем поднимать, то, мне кажется, собственно, улыбок и понимания, и классного искусства. И в регионах, когда люди... Представляете, сколько у нас художников закопано где-то, которые идут там, к примеру, сейчас в регионах, да, выбор, либо ты нефтяник, либо ты полицейский, либо ты бандит. Вот. А тут у них появится еще вариант быть художником, быть каким-то странным персонажем, который приходит в растянутых джинсах на телевидение, сидит там в какой-то странной шапке, к примеру. Ну, то есть, это классно. Я помню, мне в детстве папа сказал, говорит, быть классным художником, ты можешь прийти в заляпанных заляпанный Робби краской к Папе Римскому. Это он про Микеланджело рассказывал, что Микеланджело там бегал от Папы Римского пьяный по Сикстинской капелле, и даже баррикадировался от Папы Римского, и ничего, нормально все.
На самом деле, действительно, это очень здорово, что вообще сейчас начинает вообще как-то масштабироваться подобного формата проекты, которые как раз-таки образовывают уже и регионы, и, в принципе, достаточно большое количество людей. Я, на самом деле, даже по себе помню, это было несколько лет назад, была выставка у Юрия Мельченко, и я еще не была знакома с твоим творчеством. И там были представлены твои, в том числе, картины. И я очень отчетливо помню, как я подошла к одной из них, она мне очень понравилась. И, видимо, у тебя тогда была команда, и, может быть, они сейчас есть, или бы ты сколлаборировал. Молодого человека, по-моему, звали Иван. Вот, может быть, я сейчас могу ошибаться. И он как раз-таки рассказывал, как вы это создавали. И вот этот вот VR-эффект, которого я еще не видела и не знала о таком, то есть воочию не видела. И он у меня на глазах буквально меньше, чем за минуту создал сразу же картину. Причем он спросил, что бы ты хотела, чтобы я написал. Ну, я, естественно, сказала название нашей компании, Make Sense. И я навожу телефон, и я вижу, как живая лента движется, как змея, и на ней написано везде прям бегущей строкой Make Sense. Я это присылаю, конечно, всей команде, и мы ходили этим, очень гордились, и в итоге...
Да, это Ваня Пузырев. Это тоже у нас, собственно, под дополненной реальностью первую выставку у нас была создана команда Rabi Bubble, с которой мы, собственно, вышли на NFT и успешно продали. Первые в России тоже продали дополненную реальность на фондейшене, потому что мы очень долго ждали, потому что нам все: ой, вы digital art, давайте обязательно в NFT. Нет, мы ждали, пока это появится именно возможность продавать дополненную реальность, а не просто какой-то JPEG, там, файлик. И мы еще поставили высокий прайс, нам тоже сказали, что мы идиоты, когда такое не будет продано, но тут же продали две работы по эфиру. Тогда он стоил, по-моему, 4000 долларов, что-то такое, или евро, ну, в общем, такое. Да, это Ваня Пузырев, сейчас у него стартап Архет, который, по-моему, переименован сейчас в Tree World. Они сейчас делают огромный городского масштаба проект в Дубае. Они делают такие столбики с QR-кодами, где постоянно будут проходить сменные поп-ап-выставки дополненной реальности такого больших масштабов разных художников. И еще они сейчас делают, ну, это вообще за гранью, они делают под ключ презентации в метавселенной. И вот последний их кейс был, это вот наверняка все знаете, это вот они на Венецианской биеннале, когда художница в метавселенной сделала пространство, которое называлось «Дом на Марсе», который был продан за 15 тысяч евро. Вот, собственно, это вот они делали и поддерживали. И сейчас активно развивают дополненную реальность, метаверс, и вот с Ваней мы активно тоже сотрудничаем.
То, что здорово. И я знаю, что у тебя тоже был же какой-то проект в Дубае по экспо. Расскажешь?
Ну, изначально мы как раз, так как Ваня в тот момент там уже жил и работал, потому что им как раз предложили делать этот масштабный проект, собственно, мы выставились в Behnut Foundation. Это крупнейшая галерея мировая, они вот в Дубае и в Париже. Это, собственно, один из шейхов, владелец, очень интеллектуальный, кстати, человек. И, собственно, вот мы делали выставку с дополненной реальностью. А она была через дорогу от Дубая Экспо, готовящейся 2020. И кто-то из кураторов нашего павильона зашел, соответственно, конечно же, в галерею, увидел наши работы, конечно же, офигел, потому что, ну, это круто, и очень мало аналогов такого качества. Обычно дополненная реальность — это что-то крутится просто обычное, но это не целый мир, это не скульптура какая-то интересная, многоуровневая. И нам предложили, конечно же, сразу участвовать в русском павильоне. И нам буквально мы через дорогу переехали в русский павильон и получили удовольствие, и вот такой вот, то есть галочку, что мы официальные участники Дубай Экспо 2020, мировой выставки. Это приятное, приятное стечение обстоятельств. Но на самом деле у меня вся жизнь, она такой вот ковер из этих вот случайностей, которые на самом деле с возрастом ты понимаешь, что они закономерности. Потому что если ты постоянно генерируешь вот эту идею, потому что я, на самом деле, с возрастом прихожу к пониманию, что наш мозг настолько мощный, что вот все, что мы генерим, вот эти желания, да, как Христос говорил, просите, и дано вам будет, да, это же тоже такое завуалированное, то, что наш мозг может настолько трансформировать пространство, ну, это уже давно изучено, да, там, к примеру, были куча экспериментов японцев, где движение, к примеру, кубика, в котором курица думала, что там находится ее птенец, изменял траекторию и двигался в паттерне ближе к курице. Ну, то есть уже куча таких исследований по сознанию, оно происходит, да, и на самом деле, кто такой художник, это как самурай, ты затачиваешь свое сознание вот в определенный коридор. То есть, на самом деле, мне дай любую тему, любой материал, поэтому я, кстати, люблю резиденции. У меня максимально быстро родится проект, и он начнет усложняться, усложняться. Это такой фрактал, на самом деле, сознания получается.
В какой коридор ты сейчас затачиваешь свое сознание? Какие планы на ближайшее время?
Ну вот сегодня ночью я улетаю в Алтай, на Алтай. Я там никогда не был. Там есть 100 гектар свободной земли с отелем. И не знаю, я хочу посмотреть, возможно, мы сможем сформулировать предложение о какой-то арт-резиденции. Мне хотелось бы, конечно же, создавать какие-то тоже возможности для других людей, для других художников, обмена. Потому что сейчас, на самом деле, время, когда очень важно всем друг другу создавать вот эти вот питательные среды, даже просто словом, поддержкой. Вот меня часто, например, спрашивают там подписчики, чем мы могли бы помочь современному искусству? Ну, вот просто обыватель, человек, который любит современное искусство. В данный момент, вот чем вот все очень обеспокоены. Я говорю, да репостните, да просто поставьте лайк, напишите, что вам нравится этот художник. Просто вот ни с того, ни с сего. Но он с этой дебильной улыбкой весь день будет ходить. Ну, то есть, а я вот сейчас, мне важно, первое, это, конечно же, популяризировать, объяснять людям, что искусственный интеллект, VR, AR – это новый способ восприятия, это такой новый гедонизм. Ты можешь получить колоссальнейшие ощущения, как художник можешь получить колоссальнейшие ощущения, как зритель можешь. И самое интересное, что в какой-то момент зритель может стать и художником вместе с художником. То есть это такая геймификация уже творчества. И сейчас очень важно, собственно, создавать такие пространства. Я не то чтобы хотел уйти прямо в менеджмент, но мне интересно было бы именно формирование какой-то вот такой среды, группы. То есть я давно преподаю, и у меня есть свои ученики долго, с которыми я уже как бы менторю, то есть это уже там, по, там 5-6 лет, которые уже сейчас уже матерые авторы, тоже создают тоже интересные проекты, причем это ну, по всему миру. Их немного, но вот с кем я остался, но я бы сейчас хотел бы вот это все немножко еще сильнее масштабировать в каких-то местах. Ну, и мне кажется, там Алтай, у нас столько классных мест, куда можно это все сделать, и почему нет? Запустить вот это вот какую-то... Потому что я, на самом деле, в прошлом году поездил по регионам много. У меня была большая персональная выставка в Новосибирске. Это был такой мой новый опыт, когда это выставка городского масштаба, то есть у тебя баннеры с твоим лицом на улице, ты идешь, к тебе берут автографы на улице, люди с тобой фотографируются. Ну, то есть мы собирали в кинотеатре там по билетам, билет 1000 рублей стоил, пришло там, какой-то, ну, весь битком кинотеатр был просто забит. И это интересно, насколько людям это нужно. То есть вот у меня, например, была коллаборация с Этро, и на лекции для Этро пришли вот дамы с бриллиантами, с рубинами, и одна дама, там где-то серьезно за 50, она ко мне подошла, и после того, как я вот рассказал о том, что про NFT, про технологии в искусстве, она подошла, обняла меня и сказала: «Большое вам спасибо, вы восстановили мой контакт с моей дочерью. Она сейчас живет в Барселоне, я думал, она какой-то фигней занимается вот этими NFT, я ее на художника отправил учиться. А сейчас я понимаю, что это тоже художник». И поэтому, собственно, вот даже тема сегодняшнего нашего подкаста, что художник — это не атрибуты, это не берет, не холст, не краска и кисточка, да, это мироощущение, и в первую очередь то, что ты действительно хочешь миру отдать, в какой диалог ты хочешь с ним вступить, что ты хочешь рассказать или подметить, и доля твоей ответственности о том, что ты несешь на самом деле.
У тебя были какие-то коллаборации с какой-то с фэшн-индустрией, с кем-то? Потому что я смотрю, ты сегодня у нас в футболке, со своей картиной.
Ой, ну сейчас художник без своего мерча, это художник вообще, да. И да, художник без коллабораций. Ну, начнем с того, что я вообще долгое время занимался фэшн-индустрией. Мы делали и участвовали в РФВ в старых-старых временах, потому что у меня первая жена была дизайнер обуви и сумок, там, и мы делали корнеры на пикнике афиши, фэшн-корнеры. Ну, то есть мир фэшна, я так довольно глубоко в нем был интегрирован. Я был человеком года Leform, мы делали коллаборацию с Leform одежду, с собственно, там, я расписывал их вручную, там, писал свои месседжи различные, потому что я понял, что так быстрее доносить, чем ждать эту выставку раз в год, там, персональную и так далее. И сейчас я долго не хотел сейчас... я делал арт-проекты, отдельные, под конкретные там бренды и так далее, но свое искусство как будто бы не хотел масштабировать, потому что мне казалось, что это удешевит искусство сама этим. Ну, что-то была такая связка, видимо, вот эти академические флешбеки, они меня еще настигают периодически хлыстами, да, он не сдается, сидит во мне, поэтому сейчас я, собственно, с этим работаю. И в какой-то момент, да, все сошлось, я начал делать капсульные, меня просто уговорили делать капсульные коллекции к выставкам, потому что, на самом деле, меня взяли тем, что я все-таки про гуманизм, а мне сказали, дружище, ну не каждый за полмиллиона может купить твою работу, там, и даже не каждый может купить там постер, да, за там, ну, или авторскую графику, да, там за 50, там, 40, 30 тысяч, да. А вот футболку за 5-6 тысяч там, ну, могут приобрести, и человек прикоснется к твоему искусству, сможет с ним взаимодействовать. Mm-hmm. Плюс мне стало интересно носить носибельную одежду с дополненной реальностью. То есть вот эта вот работа, у меня вот здесь QR-код, и да, можно на него навести, и, собственно, тоже произойдет какое-то чудо. И мне кажется, это такая возможность коммуникации, развлечения для людей. Я подумал, а почему нет? И вот это вот «почему нет» — это последний мой месседж, наверное, пятилетие, да, я вот про все себе говорю, почему нет, и пробую, и это дает свои плоды. То есть, ну, для меня, например, 5-6 лет назад слово «коллаборация» был моветон, я отказался бы, скорее всего. А сейчас, то есть, пустить свое творчество, свой мир, какого-то еще человека или бренд, нет. Сейчас почему бы и нет. И вот мы сделали последнюю коллекцию, здесь шел Gucci, потому что, оказывается, Gucci делает ткани, и он этим тоже славится, и у них какой-то потрясающий шелк, который они продают. И вот мне важно было именно печать, чтобы была тончайшая печать, и вот на шелке она самая качественная, на самом деле, получается. Mm-hmm. Поэтому вот родился такой дизайн, где футболки, вырез и так далее. Плюс это возможность, опять же, дать людям побыть в искусстве. Чем больше людей в искусстве, тем лучше.
Где их можно приобрести, я хочу?
На Ламоде. Сейчас будет не Ламод не заносила, но поэтому заходите в мои соцсети. Там есть ссылки, я вам обязательно пришлю. Можно и на Ламоде, можно и на сайте ребят, с которыми мы коллаборируем. То есть все пришлю, все можно. И это, собственно, помогает тоже художникам, на самом деле. Вот. То есть, и плюс вы чувствуете себя причастным к искусству и даже к помощи художнику. Да? Можно как вот, у нас есть благотворительные фонды, которые помогают там, животным, старушкам и так далее. Почему художники сейчас тоже в группе риска? А на самом деле общество, здоровое общество славится тем, что в нем все хорошо с искусством. Посмотрите на... там, Швейцарию, допустим, да, у них 0,01, по-моему, процент с каждой сделки должен уйти в фонд современного искусства. И там сейчас на каждом перекрестке за десятилетие есть какая-то скульптура, там, Фостер или еще что-нибудь, там, Мураками, везде. Вот у нас всегда вся надежда на людей, поэтому вот такой способ тоже может быть. И футболка — это такой удобный способ. Я вот сделал еще худи, но худи мне чуть меньше нравится, потому что сложнее какая-то. А вот футболка — это отличная история донесения. Мы уже давно живем в мире, где футболки меняются там каждый день.
Да, и для многих это более, это понятнее, нежели чем, к сожалению, пока повесить способ... картину дома.
Конечно, а главное — это способ взаимодействия. То есть, оп, да? У меня тут QR-код, а вот посмотрите.
Да, это очень интересно, сегодня обязательно попробую. И у нас традиционный заключительный вопрос. А что для тебя искусство, если кратко?
Ой, кратко невозможно, и без банальщины не получается. Потому что первое, что приходит в голову, это, конечно же, просто образ жизни. На самом деле, лет 10 назад я еще мог бы на это ответить, а сейчас с каждым годом понимаю, что я меньше и меньше понимаю, что это такое для меня. Потому что и это мне нравится. Оно настолько, понятие расплылось, что мне каждый раз интересно из него что-то новое вытаскивать. То есть, когда это что-то сформированное, такое закристаллизовавшееся, замершее, как будто бы из него ничего нового не достанешь. Вот он принял такую форму, и все. А у меня вот размытие этого как раз и позволяет мне каждый раз доставать из него все, что угодно. Mm-hmm. Как помните в фильме «Маска», когда он из шариков там создавал каждый раз что-то новенькое. Вот примерно то же самое. Для меня это такой греческий мир Эйдосов, где все возможно и все создано, но и ничего еще и не определено. Что-то такое. Сойдет за ответ.
Конечно. Спасибо тебе большое. Всех слушателей мы, конечно же, просим о том, чтобы они подписывались на художников, изучали их. Конечно же, подписались на соцсети Глеба Солнцева и покупали футболки. Ну, а в общем-то, конечно, приходили на выставки, изучали искусство, может быть, и приобретали картины.
Да, главное, не думайте о том, что ходить на выставки вас к чему-то обязывает. Ну, никто не ждет, на самом деле, что вы что-то будете покупать или так далее. Просто вступите в диалог. Для нас картины – это способ диалога, на самом деле. Потому что я думаю, что художники, мы хороши в языке изобразительного искусства, но не все хороши в речи, да. Поэтому для нас это способ общения, и мы очень хотим с вами общаться. Поэтому приходите на выставки, приходите там, где есть наши картины, в интернете, там, ВКонтакте, в других соцсетях и так далее. Мы только рады, но попробуйте сделать тоже небольшую работу для нас, проявитесь как-то, напишите что-то, поставьте три восклицательных знака, огонечек, что угодно.
Солнышко.
Солнышко, да, потому что это дает нам возможность, когда мы скатываемся в рефлексию, опять как феникс собрать себя из пепла и возродиться. Mm-hmm. Потому что если есть ощущение у художников, ну ладно, я, которого там бесшовные проекты, да, меня как бы это спасает. А есть реально очень талантливые художники, которые пока не замечены или пока вроде бы им кажется, что они не нужны. Вот надо прям поддерживать друг друга, ребят. Сейчас такое время, что вот если не мы, то кто? Вот все, нету других людей. Есть именно вот вы, которые сейчас сидит и слушает этот подкаст, именно от вас все и зависит.
Глеб, спасибо тебе огромное за этот солнечный эфир.
Класс.
Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.